В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 мая. В Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Сочи подписано соглашение о формировании совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел России и самопровозглашенной Республики Абхазия.
Кто финансирует Министерство внутренних дел? Кто финансирует Министерство обороны? Службу государственной безопасности? А я могу вам сказать, что весь силовой блок с 2009 года финансируется из бюджета Российской Федерации.
Выступление народного защитника Грузии с ежегодным отчетом перед парламентом переросло в жесткую полемику.
Что касается трагедии в Кабуле, вы тогда обвинили власти в преднамеренном убийстве. У вас, как у омбудсмена, не было прав и оснований для этого. Прошу объяснить, почему было сделано такое заявление.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается формирование правительства.
Пока назначены глава правительства Эрик Пухаев и руководитель администрации президента Игорь Козаев. О других потенциальных претендентах на ключевые должности пока нет официальной информации.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Конгрессе США одобрили санкции против союзников Асада. Боевики ИГ атаковали позиции правительственных сил в Сирии. Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый телефонный разговор. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который ведет санкции против тех, кто оказывает финансовую или технологическую поддержку президенту Сирии Башару Асаду. Ограничения предполагают запрет на ведение деловых контактов с американцами, а также на получение визы в США. Американское имущество или активы фигурантов санкционного списка будут арестованы. Санкции могут быть сняты, если получится заключить международное соглашение о прекращении войны в Сирии. Документ предусматривает введение санкций до 2021 года. В ноябре Палата представителей США уже принимала аналогичный законопроект о санкциях против союзников официального Дамаска. Однако Сенат его так и не рассмотрел. США в начале апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в городе Хомс. Удар стал ответом на применение сирийскими правительственными силами химического оружия в провинции Идлиб. Дамаск и Москва, которая выступала гарантом соглашения по уничтожению химического оружия в Сирии, обвинение в химатаке отрицает. В Сирии боевики террористической группировки «Исламское государство» ИГ убили более 50 человек, десятки людей ранены, среди жертв минимум 15 мирных жителей. Как сообщают сирийские активисты, ведущие мониторинг ситуации в стране, силы ИГ атаковали две деревни в центральной провинции Хама, находящиеся под контролем правительственной армии, убиты более 15 нападавших. Представитель Ирака Фалех Аль-Фаят обсудил сегодня в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом прямое военное сотрудничество в борьбе с экстремистами из ИГ, которые контролируют значительные территории на востоке Сирии и северо-западе Ирака. Иракские самолеты уже участвуют в военных операциях против ИГ в Сирии. Сегодня же представители режима Асада на переговорах в Женеве заявили, что начинают неофициальные консультации по конституционному процессу в Сирии. Глава делегации Башар Аль-Джаафари, также представляющий Сирию в ООН, заявил, что при этом Дамаск не потерпит никакого вмешательства в дело изменения сирийского основного закона. Заявление Аль-Джаафари стало единственным событием в ходе шестого раунда переговоров по Сирии, которые с начала 2016 года проходят в Женеве под эгидой спецпосланника ООН Стефана де Мистуры.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин поздравил Макрона со вступлением в должность президента и формированием нового правительства. Лидеры России и Франции договорились сотрудничать по ряду международных и региональных вопросов, включая борьбу с терроризмом. Политики согласились продолжить взаимодействие по урегулированию конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений. Политик-центрист Эммануэль Макрон был избран президентом Франции 8 мая. За него проголосовали более 66% избирателей. Его оппонента Марин Ле Пен поддержали около 34% французов. Ле Пен выступала за тесное сотрудничество с Россией и снятие экономических санкций с Москвы. Макрон придерживается прозападной линии. При этом он не исключает сотрудничество с Россией в борьбе с группировкой «Исламское государство». Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены в результате наезда машины на большой скорости на переполненный людьми тротуар в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер. Как сообщает BBC со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка, водитель задержан. По данным пожарной службы, 13 человек были госпитализированы после наезда. Сообщается, что один человек погиб, официально эти данные не подтверждены. Ранее агентство Рейтер сообщало о 10 раненых в результате наезда автомобиля, который на большой скорости врезался в людей на переполненном тротуаре. Полиция перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка. Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год Светлана Алексеевич опровергла сообщение о своей смерти. О смерти писательницы сообщали ряд СМИ со ссылкой на твиттер министра культуры Франции Франсуа Нисен. Позднее выяснилось, что сообщение о смерти Алексеевич в микроблоге оказалось фейком.
С тобой это как не сердится. Да нет, нет, это глупости. И я сейчас, Саша, в Сеуле.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Сочи было подписано российско-абхазское соглашение о формировании совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел России и самопровозглашенной республики, в котором будут работать 20 сотрудников, по 10 с каждой стороны. Документ подписал абхазский министр внутренних дел Аслан Кубахия, а со стороны России заместитель министра Игорь Зубов. Теперь соглашение должно пройти ратификацию в парламентах. После подписания документа Аслан Кубахия дал брифинг, на котором проинформировал о содержании подписанного соглашения и ответил на вопросы журналистов. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Министр внутренних дел Аслан Кубахия на брифинге сообщил, что соглашение о порядке формирования совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел основано на положениях договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Абхазией, подписанного в 2008 году, и на статье 10 договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегии. Партнерстве, подписанном в 2014 году. Главная цель центра – противодействие организованной преступности и другим видам опасных преступлений и координация деятельности сторон в этом направлении. Особенно большое внимание будет уделяться совместной работе по борьбе с наркотрафиком.
Информационно-координационный центр должен соответствовать своему названию. И никаких других функций этот центр не может исполнить. Это по обмену информацией, особенно по особенно тяжким преступлениям. Это организованной преступностью. Это преступники, которые делают погоду и в Российской Федерации, и в Абхазии. Самое главное, мы это принципиально ставим на первое место, это борьба с наркомафией. И поймите, как бы мы ни старались, какие силы нами не были брошены, не только Министерство внутренних дел и Службы государственной безопасности, но без помощи наших российских партнеров мы просто не смогли, по большому счету, сдвинуться с места. Прекрасно мы осознавали, что надо создавать этот центр.
Министр рассказал о том, что первый проект соглашения об информационно-координационном центре предусматривал в его составе 400 человек и наделял центр правом проведения оперативно-розыскной деятельности на территории Абхазии. В результате долгой и кропотливой совместной работы над соглашением юристов Министерства внутренних дел и администрации президента Абхазии, а также российских специалистов, был выработан тот текст, который сегодня подписан в Сочи. Он не противоречит ни Конституции Абхазии, ни законам страны. Полгода назад документ был готов, и Аслан Кубахи направил его в парламент. По поводу жаркой полемики против создания в Абхазии КЦ, которую развернул в социальной сети Facebook один из депутатов парламента Алмаз Джапуа и представители партии Айнар, Аслан Кубахи сказал следующее.
Партия Айнар пытается озвучить, что я пренебрегал встречи с депутатским корпусом и тому подобное. Я за время, что я министром внутренних дел, второй раз в парламенте был. Первый раз, когда я пришел попрощаться со своими коллегами. И там вот на этой же встрече Алмаз Джопа попытался вот про это ИКЦ что-то сказать. Мы ему сказали, если вы хотите, мы в любое время, когда вы пригласите, мы придем и будем с вами на эту тему разговаривать. Я несколько раз звонил спикеру парламента, какие вы поправки внесете, если какие-то изменения. За все это время никаких изменений нам прислали. Хотя партия Айнар заявляет о том, что они неоднократно пытались. Но министра не зовут в парламент, иди сюда. Пусть эти люди покажут хоть один документ, которые они прислали мне, и я не пришел.
Аслан Кубахи выразил свое отношение к подписанию соглашения и напомнил всем, кто сегодня громко заявляет о том, что ИКЦ несет угрозу независимости и суверенитету, следующее.
Я очень доволен, не только подписанием. Мы сегодня принципиально договорились о втором соглашении, о денежном довольствии сотрудников Министерства и материально-технического обеспечения. В понедельник прилетают специалисты из Москвы, которые вместе с нашими специалистами будут просчитывать. Мы впервые уже начинаем принимать участие в финансировании наших правоохранительных структур. Я могу сказать одну вещь. Наш народ не знает, и мы, это политики, всегда стараемся аккуратненько от этого уходить. Кто финансирует Министерство внутренних дел? Кто финансирует Министерство обороны, Службу государственной безопасности, все эти наши силовые структуры. Там, в грудь себе стучать, что мы независимое государство. Мы имеем на это моральное право. По одной простой причине, мы свою независимость с оружием в руках защитили. Но сегодня кто силовой блок обеспечивает? А я могу вам сказать, что весь силовой блок с 2009 года финансируется из бюджета Российской Федерации.
Министр сообщил, что соглашение и положение об информационно-координационном центре сегодня будут опубликованы на сайте Министерства внутренних дел, и все желающие смогут с ними ознакомиться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Часть абхазского общества отреагировала на подписание договора об информационно-координационном центре остро негативно. Аргументы сторон изучал в Сухуми Виталий Шария.
Итак, сегодня в Сочи состоялось подписание руководством Министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Участие общества оно вызвало острый протест. Вчера вечером, после появления заявления партии Айнар, о котором уже рассказывалось во вчерашнем эфире на «Эхе Кавказа», аналогично заявления посыпались как из рога изобилия. От общественной организации Кераза, политических партий Амцахара, Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие, группы из 15 абхазских парламентариев, почти половина депутатского корпуса. Пожалуй, наибольший интерес у общественности вызвало депутатское заявление. Точнее, это обращение к президенту Абхазии Раулю Хаджимба и вице-премьеру министру внутренних дел Аслану Кубахи. Авторы его просили отложить подписание соглашения в связи с тем, что у значительной части депутатского корпуса имеются замечания и предложения по отдельным статьям проекта соглашения, и излагали 9 пунктов этого несогласия. согласия. Обращение подписали Алмаз Джапуа, Астамур Ашба, Беслан Смыр, Алхаз Джинджолия, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Батал Айба, Рауль Лолуа, Лаша Ашуба, Каха Пертая, Александр Цыжба, Аслан Бжания, Дмитрий Гунба, Натали Смыр, Юрий Хагуш. Интернет-пользователи, которые тут же и не без оснований расценили в обращении 15 оппозиционность по отношению к исполнительной власти, начали сопоставлять это число с 10 проголосовавшими на первом заседании сессии за кандидатуру спикера Батала Табагуа, а не Валерия Кварчия. Означает ли, мол, это, что круг оппозиционно настроенных депутатов расширяется? Впрочем, вряд ли стоит представлять ситуацию так упрощенно, ведь можно придерживаться альтернативной точки зрения по конкретному вопросу, но в целом оставаться лояльным власти. Многие, к тому же, обратили внимание, что среди подписантов самого Табагуа не оказалось. Один из интернет-форумчан написал так. Кто-то говорил, что в сегодняшнем парламенте только 10 депутатов, настроенных оппозиционно. Оказалось 15 человек. Непонятно, почему в списке нет двух умных юристов – Анкваба и Табагуа. Значит, тут что-то не то. Конец цитаты. Ему, однако, объяснили, что экс-президент Абхазии Александр Анкваб хоронил вчера мать. Она умерла в воскресенье. И это более чем уважительная причина. А теперь перейдем к сути перечисленных протестных текстов. Все они схожи тем, что в каждом присутствует обязательная оговорка типа этой. Мы выступаем за всестороннее сотрудничество правоохранительных органов Абхазии и России по координации деятельности в сфере борьбы с преступностью. Конец цитаты. А далее уже следует «но». Бурное обсуждение заявления развернулось в интернет-комментариях к каждому из них, а затем и к сегодняшнему сообщению о подписании соглашения. Приведу эмоциональный пост ярого противника создания ИКЦ. Вот и закончилась независимость нашей Родины. Интересно, как скоро наши российские союзники начнут проводить у нас антитеррористическую операцию, всех ли абхазов объявят пособниками ИГИЛ, или только те, кто против ИКЦ, запишут ли в террористы ветеранов войны за независимость, и как скоро начнут сажать за наши комментарии на Абхазавто. Когда планируется разместить у нас внутренние войска России? Интересно, целую дивизию привезут или 2-3 полка СОБРа на нас хватит? Конец цитаты. В ответ звучит, чтобы быть свободными и независимыми, нужна сильная правоохранительная система, а у нас за все послевоенные годы она только отдавала свои позиции криминалу. Без посторонней помощи мы не сможем обеспечить безопасность и правопорядок своим же гражданам. Это вы можете понять? Конец цитаты. Другой заметил, что ИКЦ боятся те, кто привык решать вопросы, когда нарушается закон, по-братски. Комментируя обращение 15 парламентариев, сторонник сегодняшнего подписания съязвил. Вот этот пункт меня очень рассмешил. Дополнить соглашение положениями, предоставляющему Народному собранию парламенту Республики Абхазия полномочия по доступу к информации о его деятельности и надзору за этим органом. А что делать, если в парламенте будут всякие нодики квициния? Они смогут следить за ходом дела в отношении самих себя? Соглашение еще будет ратифицироваться в абхазском парламенте. Обсуждение обещает быть бурным. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Выступление народного защитника Грузии с ежегодным отчетом перед парламентом переросло в жесткую полемику. Учена Нуашвили, представившему 800-страничный доклад о нарушениях со стороны властей и свои рекомендации, пришлось защищаться от недовольных народных избранников. За ходом дискуссии в высшем законодательном органе следил Владимир Унанянц.
800 страниц, десятки эпизодов, практически полное отсутствие реакции власти. Парламентский доклад народного защитника не понравился большинству народных избранников. Учена Нуашвили заострил внимание на наиболее резонансных делах, не получивших, по мнению аппарата омбудсмена, должного юридического внимания.
К сожалению, зафиксированные в 2015 году отрицательные тенденции сохранились и в 2016. Об этом свидетельствуют факты превышения силы, физическое и психологическое давление во время задержания. Отмечу также неполное документирование случаев телесных повреждений, что по-прежнему остается серьезным вызовом для полицейской системы. Как и в предыдущие годы, мы повторяем, что необходимы четкие сигналы правоохранительным органам со стороны руководства страны, что нарушение прав человека не останутся безнаказанными.
Острейшей же проблемой в области прав человека, считает омбудсмен, остается отсутствие эффективного механизма мониторинга трудовых прав и безопасного трудового пространства, что требует немедленного вмешательства со стороны парламента и правительства Грузии. Последним трагическим фактом, отражающим плачевность ситуации, был назван инцидент в Кабуле. Депутатам от правящей партии критика не понравилась. Представитель грузинской мечты Иску Дасены поставил вопрос ответственности самого омбудсмена за его замечания по этому делу.
Что касается трагедии в Кабуле, вы тогда обвинили власти в преднамеренном убийстве. У вас, как у омбудсмена, не было прав и оснований для этого. Прошу объяснить, почему было сделано такое заявление.
И омбудсмен объяснил.
У народного защитника есть полное право на своей личной странице в социальной сети сделать заявление, которое, возможно, было эмоциональным. Но народный защитник с 2013 года постоянно говорит о необходимости создания действенной трудовой инспекции. Не только в парламенте. Он использует все возможности, чтобы положение в этой сфере изменилось.
Но депутатов, видимо, волновало больше другое. В частности, народную избранницу от партии власти Энзелу Мочеваряни больше всего в 800-страничном докладе о нарушениях заинтересовало, почему народный защитник называет финансирование церкви из государственного бюджета финансированием.
Вы вправду не знаете, что православная церковь и традиционные религии получают от государства не финансирование, а компенсацию за вред, нанесенный во время Советского Союза? Или лжете? Такой подход не облагораживает тех отношений, о которых мы все должны заботиться вместе с вами. И очень часто те конфликты, о которых мы говорим сегодня, и которые попали в ваш отчет, созданы искусственно.
В частности, искусственным в правящей партии считают вопрос компетенции правоохранительных органов в ходе батумских событий 11-12 марта нынешнего года. По мнению народного защитника, реагирование было запоздалым, что привело к насилию, нанесению вреда здоровью людей и уничтожению имущества. Учена Нуашвили вновь обратился к парламенту Грузии с инициативой создания независимого следственного механизма, который бы помог оценить деятельность самих силовых структур. При этом еще до начала слушания представительница грузинской мечты Софо Келадзе заявила, что не приемлет позицию народного защитника по этому вопросу.
Есть вопросы, по которым мы категорически не согласны. Например, претензии к Министерству внутренних дел относительно батумских событий. Мы не согласны, потому что в ходе парламентских слушаний по этой теме господин Уча не сумел документально обосновать свою позицию. В частности, на каком этапе должно было произойти вмешательство правоохранительных органов, чтобы, по его мнению, это соответствовало законодательству.
При этом Келадзе отметила, что большое количество рекомендаций омбудсмена будет принято во внимание и пообещала соответствующее реагирование со стороны парламентского большинства. не совсем удовлетворил доклад омбудсмена и парламентское меньшинство. Оппозиция хотела бы услышать от народного защитника больше конкретики по резонансным делам, а не констатацию нарушений, говорит представительница Единого национального движения Салуме Самадашвили.
Доклад народного защитника масштабно представил проблемы, которые есть сегодня в стране, хотя мы считаем, что он мог больше говорить о причинно-следственных связях в том или ином случае, касающихся нераскрытых дел. Например, о нераскрытой до сегодняшнего дня проблеме с Акдриси. Мы знаем, что в ней есть коррумпированные экономические интересы неформального правителя страны. Соответственно, потому этот вопрос и остался нерасследованным. Таким было бы мое замечание к народному защитнику. Мне хотелось бы услышать больше оценок о том, по каким причинам в тех или иных случаях нарушаются различные права.
В частности, оппозиция заострила внимание на деле об избиении главы службы государственного аудита Лаши Торде. Противники власти призвали народного защитника провести независимое расследование возможного покрывательства со стороны руководства страны и следственных органов бывшего прокурора Утара Парцхаладзе, которого называют главным подозреваемым. Учена Нуашвили пообещал пристально следить за этим делом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Наступило время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует статью редактора издания Юрия Кураскова, посвященную ситуации на дорогах. Он отмечает, что с приходом весны практически каждую неделю на дорогах Абхазии происходят автоаварии со смертельным исходом. «Мы соблюдаем все предписания, когда выезжаем на автомобиле или без него за пределы нашей республики. Почему же мы не хотим соблюдать свои законы у себя дома? Мы часто говорим, что республика маленькая, все друг друга знают, плюс родственные и дружеские отношения. Отношения не позволяют руководствоваться лишь законом, чтобы кого-то наказать. В итоге это порождает вседозволенность, безнаказанность и соответствующее поведение на наших дорогах. В рамках уличных понятий модным стало вызволять своих дружков из милиции бригадой горластых ребят, которые могут и пострелять в силовых структурах, пишет Юрий Кураско. Он считает, что необходимо издать указ, запрещающий всем чиновникам, пользуясь своим положением и связям, просить за водителя нарушителя. Кто переступит через этот указ, должен быть освобожден от занимаемой должности. При Институте экологии Академии наук Абхазии открылась новая лаборатория по борьбе с насекомыми-вредителями, сообщает агентство «Апснепресс». Открытие лаборатории стало возможным благодаря программе развития ООН при содействии правительства Германии в рамках ее председательствования в ОБСЕ в 2016 году совместно с партнерами общественной экологической организации «Апсабара» и Институтом экологии Академии наук Абхазии. Научные исследования в рамках деятельности лаборатории позволят расширить познания в области поведения вредителей, в том числе огневки, мраморного клопа, пальмового долгоносика и разработать шаги по устранению последствий, наносимого им вреда экосистеме и экономике. Абхазскому государственному музею 100 лет. Официальное открытие музея состоялось 17 мая 1917 года, сообщает агентство «Абхазия-Информ». В музее 4 отдела – природы, древней истории и средних веков, этнологии, новой и современной истории. Фактически, музей начал новую жизнь после капитального ремонта в 2012 году. За вековую историю своего существования музей пережил и закрытие, и разорение. Сегодня в музее хранятся до 150 тысяч экспонатов. Среди них уникальные памятники древней истории и культуры Абхазии. Собрано много интересных материалов по новой и новейшей истории Абхазии. Газета «Акосухум» сообщает, что состоялось второе заседание межведомственной комиссии администрации города Сухум по оздоровлению, отдыху и занятости детей. Члены комиссии проинформировали главу столицы о ходе выполнения программы «Мой выбор здоровья». В рамках программы в течение года в школах проводились профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотиков и табакокурения среди подростков. Проводились открытые уроки с сотрудниками детской комнаты милиции и прокуратуры для профилактики правонарушений. Организованы различные спортивные мероприятия. В школах были введены фактические факультативные занятия по шахматам. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Тбилиси половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В правительстве Грузии заявили о возможном отстранении спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Герберта Залбера от женевских переговоров, где он выступает в качестве сопредседателя, сообщает «Новости Грузии». Устроив реакцию грузинских властей и парламентской оппозиции, вызвали слова поздравления, высказанные Залбером в адрес Анатолия Бибилова, ставшим президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия по итогам выборов. После слов Залбера за разъяснениями в МИД Грузии накануне вызвали руководителя представительства ЕС Яноша Хермана. Он подчеркнул, что ЕС не признает юго-осетинские выборы и твердо поддерживает территориальную целостность Грузии. При этом Херман отметил, что Залбер должен сам объясняться за свое поведение. Сам Залбер после Цхинвали посетил самопровозглашенную республику Абхазия. Он провел встречи с главой администрации Гальского района Тимуром Надари, а также с министром иностранных дел Дауром Кове. Представители сухумских властей заявляют, что его визит изменил ситуацию и позиция Евросоюза по поводу закрытия пунктов пропуска смягчилась. Представители Международного уголовного суда провели накануне встречу с представителями СМИ и неправительственных организаций в Тбилиси. Прибывшая в Грузию делегация сегодня планирует начать встречи с жителями Гори и поселка Царавани. Они будут опрошены в качестве свидетелей по делу о грузино-российской войне 2008 года. МОС проводит расследование возможных военных преступлений, совершенных в период с 1 июля до 10 октября 2008 года во время российско-грузинского вооруженного конфликта. Несмотря на это, что Россия на этом этапе отказалась от сотрудничества с Гаагой, МОС продолжает расследование. Следствие конфиденциальное, и до сих пор, пока не будут определены конкретные обвиняемые, о его результатах не будет оповещена ни одна из сторон, сообщает «Новости Грузии». Согласно грузинским официальным данным, в августе 2008 года погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. По данным Минздрава, количество раненых и пострадавших в дни августовской войны составило 2232 человека. Из них военнослужащих 1045 человек. Кроме того, августовская война сделала беженцами 26 тысяч жителей грузинских сел из зоны конфликта. Грузия и неправительственные организации выступают против упразднения статуса самоуправления семи городам и призывают власть к диалогу. НПО провели пресс-конференции в пяти городах страны, в том числе в Тбилиси, сообщает «Грузия онлайн». Представители гражданского сектора призвали президента Георгия Маргвелашвили назначить досрочные выборы в органы самоуправления, чтобы инициативу правящей команды «Грузинской мечты» не удалось претворить в жизнь. Мы обязательно обратимся к президенту, который, предположим, возможно, как единственный выход, сегодня же назначит выборы самоуправления.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. По информации неправительственного сектора, в рамках реформы системы местного самоуправления власти Грузии осуществляют нажим на региональные органы власти. В частности, как утверждают авторы заявления, Минрегионразвития Грузии без консультации с общественностью направила в местные муниципалитеты директиву, где на местном уровне требуется одобрение законодательной инициативы по упразднению 14 местных муниципалитетов. По утверждениям экспертов, на деле это означает возвращение к территориальному управлению времен СССР. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
В совместном заявлении 21 НПО, направленном на имя парламента и Минэкономразвития, говорится о недопустимости односторонних действий со стороны властных структур. Налицо сворачивание с курса, подразумевающего децентрализацию местных органов власти, говорится в заявлении. Имеется в виду, что в 2014 году парламент утвердил новый кодекс самоуправления, согласно которому количество самоуправляемых городов увеличивалось до 12 единиц за счет добавления 7 губернских центров. В то же время из подчинения властей этих городов выводилась территория районов, которые находились за городской чертой. На их базе были сформированы новые муниципалитеты, а меры и главы сельских управ избирались прямым голосованием. С нынешнего года планировалось предоставление аналогичного статуса городам, население которых превышало 15 тысяч человек. Теперь же, по словам руководителя Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки, власти решили двигаться в обратном направлении – централизации власти на местах.
К сожалению, несмотря на обещание правительства, что решение не будет принято без согласования с общественностью, процесс продолжается форсированными темпами. Позавчера в Тбилиси были приглашены главы местных муниципалитетов, где им была дана установка единогласно поддержать предложенную инициативу на заседаниях местных Сакрыбулу. И уже вчера Амбрулаурская районная Сакрыбула одобрила это предложение. Аналогичные заседания на сегодня-завтра намечены еще в нескольких районах. И мы надеемся, что члены муниципалитетов проявят высокую сознательность и не примут поспешных действий без согласования с общественностью.
В регионах подтверждают эту информацию. По словам представителя местного НПО Саунджи Эгнаты Шамугия, заседание Сакрыбулу Зугдиди намечено на пятницу. При этом у местных наблюдателей не возникает и тени сомнения, что инициатива правительства будет одобрена. Парадоксально, продолжает Шамугия, что проект властей нашел горячую поддержку именно у тех представителей грузинской мечты, кто в 2013 году пафосно ратовал за предоставление Зугдиди статуса самоуправляемого города.
Основным мотивом этого решения Минэнергоразвития назвали экономию средств до 40 миллионов лари в год. Однако, по нашему мнению, власти недовольны результатами прошедших парламентских выборов, где в самоуправляемых районах они получили неудовлетворительный результат. Именно этим продиктована их поспешность во что бы то ни стало до региональных выборов перекроить кодекс самоуправления в свою пользу. Лишняя головная боль им не нужна.
А по словам исполнительного директора Центра прав человека Алико Цкитишвили, инициативу властей следует рассматривать как попытку реанимировать прошлую эпоху.
Данная инициатива возвращает нас во времена СССР, когда районами управляли секретари райкомов КПСС. Можно однозначно констатировать, что власти взяли курс на формирование строго централизованной системы.
По мнению юриста Ливана Лапишвили, выход необходимо искать в рамках компетенции президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
Лично я сегодня обращусь к президенту, чтобы он своим указом назначил дату муниципальных выборов, которые должны состояться осенью нынешнего года, так как иначе не остается пути, чтобы пресечь вредительский процесс, направленный на сворачивание демократических норм. В этом случае местные выборы должны быть проведены в соответствии с действующими на сегодня нормами законодательства. А это означает, что если власти и вдохнут жизнь в данную инициативу, местные выборы по этой схеме состоятся не ранее, чем через 4 года, то есть минимум к 2022 году.
Что касается Минрегионразвития, то в пресс-службе ведомства устно подтвердили, что основным мотивом для укрепления местного самоуправления послужила оптимизация средств. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается работа по формированию правительств. 15 мая был назначен новый юго-осетинский премьер-министр Эрик Пухаев. Главный вопрос – кому доверят ключевые министерства и останется ли кто-то из бывшей команды в строю? С подробностями Жанна Тарханова.
В Южной Осетии продолжается работа по комплектованию кабинета министров. Пока назначены глава правительства Эрик Пухаев и руководитель администрации президента Игорь Козаев. О других потенциальных претендентах на ключевые должности пока нет официальной информации. Некоторые наблюдатели полагают, что президент затягивает с назначением членов правительства. После инаугурации Анатолий Бибилов обещал сформировать новый кабинет за 2 недели. Этого не произошло. Юго-осетинский эксперт, лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Дюсоев считает, что процесс формирования правительства проходит в штатном режиме. По его словам, все происходит в соответствии с законом. Премьер избран парламентом, президент подписал указы о его назначении. Теперь готовятся указы о назначениях министров, говорит Алан Дюсоев.
Очевидно, считаю процесс формирования. Это рабочий процесс. В рабочем режиме, я думаю, 1,5, максимум 2 недели, в течение 1,5-2 недель, весь кабинет, в принципе, будет сформирован. Там чисто рабочая ситуация, с учетом перехода и так далее и тому подобное. Так что там как бы ничего странного такого нету. Да, может быть, немножечко затянулся процесс, но это тоже нормальная рабочая ситуация. Кадры есть, думаю, с кадрами проблем нету. Как только будут подписаны указы, что станет публично ясно. А так с кадрами там проблем нет. Общество одно ожидание, как и, в принципе, от прошлого правительства тоже. Улучшить социально-бытовые условия. Вот это все, чем должно заниматься правительство. Это основа всех предвыборных обещаний президента.
Кто из старой команды перейдет в новую? Пожалуй, один из главных вопросов, которым задаются наблюдатели в Цхинвале. Например, эксперты указывают, что не произошло отстранения от должности до окончания расследования временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства после его неожиданного ареста. Напомним, Виталий Плиев был задержан КГБ Южной Осетии в конце апреля этого года. На чиновника было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако 2 мая Плиев был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. После скандала он явился на рабочее место, отметив, цитата, что «работает, как работал». Председатель парламентского комитета по бизнесу, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Инал Джоев рассказывает, что поставил перед новым премьер-министром Эриком Пухаевым ряд актуальных вопросов, говорит Инал Джоев.
У меня был к нему вопрос. Будет ли визы опять и хлеб из мультисобственного производства? Вот это мой первый основной вопрос был, на что он ответил утвердительно. С первого дня будет ответственно работать и на прилавках правится хлеб и муки собственного производства, хотя бы какая-то часть. Потому что мы каждый год покупаем элитное зерно, и потом, куда это зерно девается, в смысле, мы сеем, а наша пекарня не принимает наше зерно, нашу муку. Еще я задам вопрос, я и до этого вам говорю, что в инвестиционной программе на 2015-2017 годы были заложены финансовые средства для развития реального сектора экономики в 80 миллионов. Они заканчиваются в эти годы, они еще не освоены. Далее я спросил, страховая обязательность в Южной Осетии практически отсутствует, а единственная компания «Югосеть-группа» акционерное общество, открытое акционерное общество, давно превратилась в источник личного и незаконного обогащения ее руководства. Я именно так и спросил. На депутатские запросы руководства этой страховой компании не отвечает, ведет себя как государство в государстве. И я спросил, какие действия планирует новое правительство для утверждения законности в сфере страхования?
По информации моих источников, известно о 2 предстоящих назначениях. В частности, депутат от партии «Единство народа», глава комитета по здравоохранению и социальной политике Алан Кузонов возглавит наблюдательный совет при президенте Южной Осетии по целевому и рациональному использованию средств, поступающих на специальный счет в Национальном банке Южной Осетии. Эта структура известна в народе как спецсчет, и вопрос распределения финансовой помощи вызывал много вопросов. Новым министром здравоохранения может стать главный врач республиканской соматической больницы Майрбек Кокоев, баллотировавшийся в депутаты парламента от партии «Единая Осетия». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
событиям международной жизни. В среду вечером заместитель министра юстиции США Рут Розенстин подписал указ о назначении Роберта Мюллера, бывшего директора ФБР, специальным прокурором, который будет курировать расследование российского вмешательства в американские президентские выборы. О назначении специального прокурора советнику президента Трампа сообщили за полчаса до обнародования официального заявления. Подробности у Юрия Жигалкина.
О назначении на должность независимого прокурора Роберта Мюллера, бывшего директора ФБР, отставного прокурора, уважаемого профессионала, подводит черту под 10 днями напряженного противостояния между президентом Трампом и его оппонентами, воодушевленными серией утечек конфиденциальной информации, которая позволяла задать тревожные вопросы о действиях президента. 10-дневный кризис начался 9 мая, когда президент Трамп внезапно отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Официально это было сделано по рекомендации руководства Министерства юстиции, которое пришло к выводу, что директор ФБР действовал вне рамок правил во время расследования по делу об использовании Хиллари Клинтон частной электронной почты для официальной переписки в бытность ее госсекретарем. Неожиданное увольнение главы ФБР, курировавшего российское расследование, всколыхнуло традиционных критиков Трампа. Но представители Белого дома настаивали, что Россия к этому решению президента не имеет отношения. Однако на следующий день сам президент Трамп объявил, что в действительности он давным-давно хотел уволить Джеймса Коми, и что Россия была у него на уме, когда он принимал это решение. Мало того, в тот же день президент принял в овальном кабинете Белого дома министра иностранных дел России и российского посла в Вашингтоне, контакты с которым привели, по сути, к отставке советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Причем поначалу Белый дом не афишировал факт встречи президента с российским послом. Дальше больше. Агентство ТАСС публикует фотографии своего корреспондента с изображениями президента США, обменивающегося рукопожатиями с российским послом. Белый дом, как сообщается, не ожидал, что эти фото будут опубликованы. Едва этот эпизод стал забываться, как газета «Вашингтон-Пост» опубликовала информацию, полученную от анонимных источников, о том, что во время этой самой встречи президент по неосторожности поделился с российскими гостями совершенно секретной информацией о попытках террористических групп заложить взрывные устройства в компьютеры-ноутбуки, перевозимые в самолетах. Информация якобы была представлена страной-союзником под строжайшим секретом. Представители Белого дома тут же опровергают эту информацию, но опровержение не выглядит убедительным, на взгляд комментаторов, и вызывает новые вопросы. Наконец, «Вашингтон-Пост» обнародует то, что для критиков Дональда Трампа выглядит обвинительным документом. Это памятная записка бывшего директора ФБР Джеймса Коми, написанная в феврале по свежим следам его приватного разговора с президентом. Во время этого разговора президент Трамп якобы мягко предложил Коми спустить на тормозах расследование о связях Майкла Флинна с россиянами, близкими к Кремлю. Этот документ спровоцировал первые скептические заявления с призывами докопаться до истины из уст нескольких видных республиканцев, которые до сих пор воздерживались от критики президента. Информация о записке Коми заставила некоторых экспертов заговорить о параллелях между этой историей и Уотергейтским скандалом, в результате которого ушел в отставку президент Никсон. Кое-кто даже заговорил о возможности импичмента президента Трампа. Однако руководство республиканцев в обеих палатах Конгресса пока не видит в действиях президента повода для повышенного беспокойства и обещает заслушать бывшего директора ФБР Джеймса Коми с тем, чтобы докопаться до истины. Назначение специального прокурора, курирующего российское расследование, то, что до сих пор отказывалось сделать Министерство юстиции, было встречено в основном с одобрением и республиканцами, и демократами. Сам президент Трамп приветствовал в среду назначение специального прокурора. Он заявил, что тщательное расследование подтвердит отсутствие всякого сговора людей из его окружения с представителями России. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Илья Шапира, юрист, научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона, эта история имеет прежде всего политическую подоплеку. Возможно, наиболее серьезной выглядит памятная записка, которую Джеймс Коми написал после февральской встречи с Дональдом Трампом, где он пишет о том, что Трамп призвал его прекратить расследование, связанное с Майклом Флинном, бывшим советником президента по национальной безопасности. Если даже этот факт имел место, то, на мой взгляд, его едва ли можно трактовать как попытку президента препятствовать правосудию. Ведь сам глава ФБР не счел в тот момент необходимым привлечь внимание своего начальника, генерального прокурора, к потенциально незаконной просьбе президента. Если же он считал, что это незаконная просьба и формально не сообщил о ней, то он сам мог нарушить закон. Тем не менее, критерии, по которым можно подвергнуть президента импичменту, столь размыты, что даже сомнительное поведение президента может стать поводом для начала процесса импичмента. Самое главное во всем этом то, что мы не знаем деталей этой истории. Что было сказано, кем, когда. Мы практически ничего не знаем о расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс и о том, были ли выявлены связи окружения кандидата Трампа с российскими представителями. Поэтому самой уместной реакцией в данной ситуации, как мне кажется, была реакция руководителей Сенатского юридического комитета, которые затребовали записи, сделанные Джеймсом Коми и другими участниками бесед. В какой-то момент Конгресс может счесть необходимым сформировать специальный комитет для расследования этой истории. Немногие, нужно сказать, публичные защитники президента настаивают на том, что во всех этих якобы подозрительных действиях Дональда Трампа нет ничего незаконного. Дескать, его противники незаконно сливают прессе очень сомнительные сведения о прегрешениях президента, устроив, по сути, политическую охоту на Дональда Трампа. Иными словами, раздувают много шума из ничего. Похоже на правду.
Politics is always involved.
Политическая борьба всегда является ключевым ингредиентом в таких ситуациях. Сама процедура импичмента является политическим инструментом. В Конституции отстранение президента предусмотрено в наказание за тяжкие преступления и проступки. Что является этими тяжкими преступлениями и проступками, в конце концов, определяют законодатели, которые обладают правом импичмента президента. Нынешняя администрация, действия президента Трампа представляют собой крайне необычное явление в истории Соединенных Штатов. Одновременно американское общество, Конгресс, политическая элита поляризованы так, как она не была возможна со времени гражданской войны. Совершил ли Дональд Трамп действия, которые выглядят неуместными? Без сомнения. Он ведет себя так, как не вели себя его предшественники. Все это создает ситуацию со многими неизвестными. Я думаю, сейчас прежде всего нам необходимо получить информацию. Как мне видится в данный момент, все, что мы знаем о контактах окружения кандидата Трампа с российскими представителями, дает основание в основном ставить вопросы об этической подкладке этих событий или политической уместности этих контактов, а не о нарушении законов.
Илья Шапира, научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона, в интервью Юрию Жигалкину. И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Турецкое общество привыкает жить по новым религиозным правилам. Противники правящей партии «Справедливости и развития» президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют власти в том, что она, использует ислам в качестве удобного инструмента и распределяет финансовые ресурсы между своими сторонниками. В ответ те, кто поддерживает эту партию, напоминают, что точно так же действовали предшественники партии Эрдогана. Тему продолжит Марина Сивальнева.
Принадлежность к правящей партии «Справедливости и развития» в Турции сейчас является одним из главных критериев успеха как в бизнесе, так и на госслужбе. Причем объем бизнеса не важен. По словам мелкого предпринимателя из Анталии Резы, который занимается ремонтом и строительством загородных домов, то, что он не состоит в рядах ПСР, стало серьезным препятствием для него в борьбе с конкурентами. В отличие от них, он не может получить кредит по льготным ставкам. По словам Резы, вступление в ВСР означает, что придется изменить образ жизни. Он должен стать более консервативным. Сторонники Эрдогана не употребляют алкоголь, по крайней мере публично, отличаются религиозностью и крайне сдержанно ведут себя в публичном пространстве. В соцсетях они делятся в основном материалами в поддержку партии. Религиозным должен быть не только сам бизнесмен, но и его семья. Лучше всего, если его супруга и взрослые дочери будут носить платок и ходить в закрытой одежде. Еще сложнее в бизнесе приходится сейчас крупным предпринимателям, которые борются за свою нишу на рынке. По словам бизнесмена Альпа, сейчас государственные контракты распределяются между членами ПСР. компании которых поделили между собой разные секторы экономики.
Попасть в этот избранный круг практически невозможно, каким бы серьезным ни был портфель твоей компании. Например, мой знакомый, владелец крупной строительной фирмы, пытался оказаться среди тех, кто получает государственные подряды. Ему удалось организовать встречу с узким кругом таких предпринимателей. Однако они ему прямо сказали: «Мы не будем брать тебя в партнеры, как бы ты ни старался, поскольку ты не входишь в ПСР».
Однако в некоторых случаях те, кто выигрывает государственные тендеры, обращаются к локальным компаниям. Как поясняет Альп, это происходит, когда на средства из федерального бюджета реализуются региональные проекты.
Существует система субподрядчиков, и тогда, например, в региональных проектах могут привлекаться местные производители, даже если они не входят в партию Эрдогана. Это нужно для того, чтобы максимально снизить себестоимость услуг и продукции, на которые заключен госконтракт. Ведь местная компания сделает все дешевле. Однако в таком случае получатели господрядов используют определенную тактику, позволяющую контролировать субподрядчика.
Преференции для сторонников ПСР существуют не только в бизнесе, но и в государственных структурах и компаниях с государственным участием. В этой сфере важен не столько опыт работы, резюме или навыки, сколько политическая позиция. Те, кто уже работает в госструктурах, полицейские, преподаватели в школах и вузах, сотрудники муниципалитетов, сталкиваются с определенными правилами публичного поведения, существующими негласно. Сотрудники силовых структур, например, не заводят аккаунты в социальных сетях. Преподаватели, по словам доцента Буса, предпочитают не появляться в ночных клубах, не пить алкоголь вне дома и следить за тем, чтобы компрометирующие их посты не попадали в Facebook. Например, если кто-то хочет сделать селфи во время дружеского ужина дома у друзей, Буса и ее муж просят убрать весь алкоголь со стола. Под контролем ПСР система образования также меняется изнутри. Как рассказала Колин, американка, живущая в Стамбуле с мужем и сыном, правящая партия перестраивает систему образования, исходя из своих приоритетов. Например, сейчас изменился статус предмета культуры религии в школе.
Культуру религии включили в перечень предметов, по которым выпускники 8 классов сдают обязательные экзамены для поступления в лицей. Сейчас школьники сдают 4 обязательных предмета – турецкий язык, математику, естествознание и историю, а также 2 факультативных – иностранный язык и культуру, религия. Оценки по факультативным предметам лицеи могли и не учитывать, однако сейчас учебные заведения обязали принимать во внимание знания ислама. В первую очередь так поступают государственные лицеи и некоторые частные.
По словам Колин, в муниципальных школах больше времени уделяется изучению молитв, в частных, истории ислама.
Закон позволяет мне требовать освобождения моего ребенка от посещения этих занятий благодаря тому, что в моем турецком удостоверении личности указано, что я христианка. Поскольку после вступления в брак в Турции я не принимала ислам и осталась католичкой. Я даже собиралась писать соответствующее заявление, но мой муж турок оказался категорически против. У него свой бизнес. Когда я рассказала о том, что мы можем избавить сына от изучения ислама, он сказал: «Даже не думай, ты напишешь заявление, а через пару недель ко мне придут из налоговой, и они обязательно что-нибудь найдут». Мы решили не рисковать и не ссориться с властями.
Как отмечает жительница Анкары Нургюль, власти используют ту форму религии, которая на самом деле не имеет прямого отношения к исламу.
ПСР использует религию в качестве удобного инструмента. Представители партии выдают нужную им информацию и называют ее канонами ислама, хотя на самом деле это не так. Вспомнить хотя бы первый шаг ПСР, когда она выиграла выборы. Тогда был отменен запрет на ношение платков в госучреждениях и учебных заведениях, который существовал 70 лет и был введен Ататюрком. Сейчас женщину в платке можно увидеть везде. Она может быть медсестрой, учительницей, сотрудницей муниципалитета. Раньше такого не было.
По мнению Нургюль, все эти действия направлены на то, чтобы изменить отношение общества к Мустафе Кемале Ататюрку и основанной им Турецкой Республике. Например, сейчас распространяется информация о чернеющей памяти Ататюрка. Так был запущен слух о том, что у него были сексуальные отношения с собственной приемной дочерью Сабихой Гёкчен.
Турецкие власти делают все, чтобы официальные праздники, связанные с основанием республики и установленные Ататюрком, не отмечались на официальном уровне. Отменяются демонстрации и масштабные мероприятия, или власти находят предлоги, чтобы в них не участвовать. Кроме того, ссылаясь на траур из-за очередного взрыва на востоке страны, отменяют праздничные церемонии. Одновременно с этим растет число людей, которые заявляют, что ненавидят Ататюрка. Ему вменяют в вину то, что он совершил революцию. Заставил женщин снять платок, а мужчин фески. Заменил арабский алфавит на латинский. При этом ПСР эту ненависть стимулирует среди своих избирателей.
В то же время до прихода ПСР к власти с негативным отношением в обществе сталкивались как раз те, кто был религиозен, говорит Мираль, работающий в сфере обслуживания.
В то время я ходила на работу, на встречи с клиентами в платке, но через некоторое время я вынуждена была снять головной убор, поскольку он вызывал очень неприятную реакцию окружающих. Начиная с того, что клиенты спрашивали меня, почему я ношу платок, получаю ли я деньги от исламистов, и заканчивая случаем, когда меня окружили прохожие на одной из главных улиц города и начали кричать, что я недалекая и не уважаю современные законы Турции.
По словам Мираль, раньше в турецких школах изучение исламу уделялось меньше внимания. Кроме того, религиозность вызывала подозрения.
Если ты много говорил о религии, ты в глазах окружающих становился опасным фанатиком, который застрял в прошлом. Тогда быть религиозным означало быть плохим. Религиозных людей окружающие воспринимали как угрозу наследию Ататюрка, как тех, кто не хочет Турции как республики, что было несправедливо, потому что я и мои знакомые религиозные друзья были готовы защищать республику.
Из Стамбула передавала Марина Сивальнева, рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.